Деяния 22 глава, мы сегодня посмотрим. Проповедь называется «Что ты медлишь, омой грехи твои». Деяния 22 глава. Я прочитаю пока с 1 по 5 стих, и потом мы еще помолимся. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил, то есть Павел, с ними на еврейском языке, они еще более утихли, он сказал: «Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, до смерти, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященники и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, я шел в Дамаск, чтоб тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Чтобы христиан схватить и привести на истязание. Значит, вот Павел, его схватили, но вот у него теперь возможность, люди утихли, и там перед этой разъяренной толпой все-таки им говорить, и они все-таки захотели послушать, потому что шума много было, и все-таки было интересно им тоже, что же он скажет в ответ, да? 22 глава мы изучаем. И он начинает, что я, ну, родился в Тарсе, да, это не Иудея, вот, и воспитывался в этом городе, он говорит, имеется в виду в этом городе не в Тарсе, а в Иерусалиме, потому что потом в юношестве, по всей видимости, Павел переехал в Иерусалим при вот этом у ног Гамалиила. То есть вот этот был известный очень такой раввин в Иудее, Гамалиил, его звали, было почетно у него быть учеником, привилегия была. И вот Павлу посчастливилось, что он был учеником вот этого известного раввина Гамалиила, очень уважаемый он был. И те, кто учился у него, тоже получали очень много знаний, тоже получали уважение. Быть учеником Гамалиила было почетно. Он был один из лучших, ну, с иудейской точки зрения. Вот. И на стороне, как бы скажу, Гамалиил – это тот, там был Гамалиил, а еще там был Шамай, тоже популярный учитель, раввин. Так вот, Гамалиил – это был тот, который учил, что разводиться можно по любому поводу. Главное – написать письмо правильно, и можно разводиться. Но это так. Не связано с этим. Но во всех других вещах, конечно, Гамалиил был очень популярен. И Павел говорит: «Я был ревнитель, активно гнал, подавал голос на смерть, да, даже до смерти». То есть Павел считал себя виновным, и он действительно был виновным в смерти христиан. В их страданиях, в их пытках, в их мучениях он был виновен. Вот так он был ревностный. Он так вот думал, что он служит Богу, и преследовал христиан, сажал их в тюрьмы. Вот. И письма ему доверили, чтобы в этом деле продолжать, когда он в Дамаск пошел. Такой вот он ревнитель он был, да, активно вот так действовал против, воинственный он такой был против христианской церкви, и полно свидетелей, он как бы говорит, вы можете узнать, что я действительно таким был, и, то есть много было свидетелей. И вопрос тогда встает, и он к этому подводит: так что ж тогда произошло с тобой, Павел, да, или Савл, как его раньше звали, что ты вот вместо того, чтобы гнать церковь, да, как раньше ты делал ревностно, посвященно, от всего сердца ты это делал. Теперь ты стал христианином и защищаешь то учение, против которого ты так яростно восставал. Что же с тобой такое произошло? И это, конечно, было интересно аудитории понять, что же действительно такое с Павлом произошло. Всем известно, что он был гонитель церкви, теперь стал христианином и сам готов жизнь отдать за это учение. Это было интересное такое объяснение, аргумент. Что же случилось? И вот он дальше объясняет, что же случилось. С 6 по 9 стих. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали». Вот он объясняет, произошло, мое обращение такое произошло из-за сверхъестественного события в моей жизни. Вот это необычное, сверхъестественное небесное явление, как он потом скажет в Деянии 26:19, встреча с воскресшим Иисусом из Назарета. Он встретился с Ним, и это была такая слава, такой свет, такое величие, страх на всех напал, и на Него он там упал в бессилии Савл. Только так можно объяснить то, что со мной произошло. И, по сути дела, это был интересный аргумент для вот тех, кто совсем недавно хотели убить Павла, когда его схватили там в храме. И он говорит, я не выдумываю вот это про это небесное видение, эту встречу. Со мной были свидетели. Они, правда, не слышали голоса, но они видели этот свет, и они были в страхе. Или, возможно, они слышали какой-то голос, шум, но ничего не поняли. Но, во всяком случае, у меня есть свидетели, то, что я придумал, это не я не сон рассказываю, есть свидетели, вы можете их спросить. Вот как я, что со мной произошло? Произошло сверхъестественное явление воскресшего Иисуса мне. И поэтому я обратился. Я не выдумываю. Я не знал, кто это. Здесь действительно Павел сказал, кто ты, да? Но он мне сказал, я Иисус из Назарета, которого ты гонишь. Что ты против меня, Савл, было сказано. Только так объясняется мое уверование и посвященность вот этому новому учению, которое я гнал. Вот так вот Павел объясняет, и в принципе нечего сказать, нечего придраться, полно свидетелей, да. Дальше он продолжает с 10 по 16 стих. «Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск». Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал, «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми в том, что ты видел и слышал». Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Помните, проповедь у нас называется «Что ты медлишь? Встань, омой грехи твои». Но мы сейчас к этому подойдем по порядку. Вот дальше Павел здесь объясняет. Смотрите, какая вещь, да, он сказал, что ты велишь мне, да. Смотрите, вот мы привыкли к этой истории, но давайте заново посмотрим. Павел, то есть Савл, он гонитель церкви. Он подает свое слово, одобряет убийства верующих. И он виновен в этих убийствах, в этих истязаниях. Он виновен. Да? И Иисус говорит, что ты меня гонишь? Ты меня гонишь, ты меня сажаешь в тюрьму, ты меня хочешь убить, искоренить. Да? Иисус говорит, что ты меня гонишь? Да? И вот при таком отношении Савла к Иисусу, Иисус его не поражает огненным мечом, оставляет его жить, дает ему спасение, великое дело и вообще. Мы привыкли к этой истории, мы должны понять, что Савл был ужасный человек, а Иисус его не только не уничтожил, а возвысил, благословил, да? Вы поймите, что Савл для христиан, первых христиан, он был вот как Гитлер, да? Это был ужасный человек. Ему не доверяли даже потом, когда он уверовал. Не доверяли. Это был ужасный преследователь церкви, жестокий. Такого надо поразить. Если вот сейчас бы Павел бы умер бы, и все, все прославили Бога и сказали, да, вот Бог там... уповающих не оставляет, не зря мы надеялись на Бога, очень все складно произошло, Бог наш защитник, все можно было бы, все было бы красиво, замечательно, и можно было кучу проповедей построить на том, что вот Бог, в конце концов, Он вмешивается и защищает свой народ. Но здесь Иисус действует совсем необычно, Он прощает этого человека, незаслуженно прощает. Не суд, не наказание, не поражение, а прощение. И Павел это понял, и он потом писал позже: благодатью вы спасены, потому что он сам понял, что он благодатью спасен. Он вообще не заслуживал этого спасения, этого прощения, этой встречи такой с Иисусом. Он не заслуживал это. Он не мог сказать: ну какой я молодец, что вот я там уверовал. Он не мог так сказать, он вообще был враг, шел в Дамаск с ужасной миссией. Благодатью вы спасены, не от дел. Вот Павел, он хорошо это понимал, и он другим говорил. И это не только Павел, это все мы, по сути дела. Это все мы. Надо это ценить. Мы, конечно, не такие, как, ну, как Павел, но мы тоже враги. В Римлянам 5:10 говорится: будучи врагами. Он не только, он был врагом, но мы все грешники, мы, по сути дела, в той или иной степени, мы все враги Божьи. Мы в свое время шли против Бога, против Иисуса, против истины. Мы были врагами Божьими. Я и все, живущие на земле, и кто смотрит нас в интернете, мы были врагами, вы были врагами, но Иисус является и не поражает своих врагов, как должен был, да, вот как Гитлер надо было поразить и нацистскую Германию. Нет. Иисус приходит и предлагает своим врагам жизнь, спасение, благодатью вы спасены, хотя мы, будучи, были врагами. Вот действительно, не отдел, точно не отдел. В Ефесянам 2 глава 3 по 5 стих там говорится, давайте откроем Ефесянам 2 глава 3 по 5 стих. У меня тут новая Библия, я еще не привык к тем местам, и поэтому не сразу нахожу. Да, 2 глава, с 3 по 5 стих, ну, тоже известное место, между которыми и мы все жили, себя Павел тоже имеет в виду, все жили некогда по нашим плотским похотям, вот так вот он потом понял, вот его религиозное рвение, он же был религиозный человек, там, с молодости у ног гамолил и все, и он говорит: по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых со Христом, и нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены. Благодатью вы спасены. Мы враги, мы чадо гнева, как и Павел. В той или иной степени мы все. Вот такое наше отношение. Но Бог богатый благодатью. Он не спешит с судом, он не спешит поразить. Он хочет спасти и дать нам жизнь полную смысла. Может быть, не легкую жизнь, но великую, с избытком жизнь, как и Павел, он ее обрел, когда повиновался и уверовал в Иисуса. Это надо ценить. Мы все враги, мы все чада Божьи, но Бог по благодати нас незаслуженно спас. То, что мы заслуживаем суд справедливый, но слава Богу, Бог богатый милостью. И он здесь говорит, когда он это ощутил, он говорит: Господи, что мне делать? Павел говорит, что мне делать, он говорит, да, в Деяниях. Мы и Павел, как Исаия, когда понимаем это прощение, эту благость Божию к нам, будучи мы чада и враги, да, понимая эту благость, благодать Божию, мы тоже говорим: Господи, когда нас эта благодать касается, мы тоже говорим: Господь, что ты хочешь, Господь, какова твоя воля, что я могу сделать для тебя, я так тебе благодарен, я хочу исполнять твою волю, я так благодарен тебе. И Иисус ему говорит: ты будешь свидетелем, ты будешь свидетелем, ты будешь свидетелем. И мы в прошлый раз говорили о том, что все мы в разной степени свидетели. Мы были чадо гнева, но теперь мы спасены благодатью. И мы сотворены на добрые дела, да. И мы все вот свидетели того, что мы, Бог нам сделал, что сделал и открыл в нашей жизни, в разной степени, да. У нас у всех, помните, мы когда книгу «Деяний» начинали изучать, мы говорили про мальчика Колю, который там в омских лесах потерялся, и вся страна, волонтеры приехали, искали там, кто-то искал, кто-то там чинил рации, кто-то варил кашу для волонтеров. Все в той или иной степени были вовлечены, и как это было здорово, благородно, то, что они это делали, и мальчика нашли, слава Богу, с ним все. Как это было здорово. И вот у нас, и у Павла, и у нас у всех такая миссия. В той или иной степени, да, мы служим Евангелию спасения вот этих заблудших людей. Заблудших людей, потерянных в духовной темноте, без ориентиров, без отцовской заботы. И вот мы призваны вывести, спасти, найти вот этих вот потерянных. Это миссия Павла была, и это миссия наша. И опять же, вот мы в прошлый раз говорили, что у Павла были разные люди в окружении. Был Лука, Тимофей, Тихий. Был просто Мнасон, который приютил их на несколько дней. Были просто тирские верующие, которые своим воодушевлением поддержали его. То есть мы говорили в прошлый раз то, что в разной степени, но мы можем служить этому Евангелию, поддерживать Евангелие и распространять эту весть спасения для людей. Ефесянах, вот я уже говорил, но давайте все-таки опять откроем. Ефесяне опять, 2 глава, с 8 по 10 стих. Про добрые дела. Вот мы говорим сейчас, размышляем над то, что Павел сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И вот в Ефесянам мы там про благодать говорили, а потом говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар», вот как на примере Павла мы понимаем, но это не от него было, «не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, который Бог предназначил нам исполнять». Он Павлу предназначил исполнять, и нам предназначил исполнять. Аминь. Всем. В той или разной степени. У кого-то 5 талантов, у кого-то 1 талант, но мы все участвуем и поддерживаем Евангелие. И вот мы призваны на эти добрые дела. Под добрыми делами, конечно, не подразумевается только бабушку через дорогу перевести. Бабушку надо перевести, но ее нужно в жизнь вечную привести. Вот это самая главная наша задача. Вот это самое главное доброе дело – спасти, как вот этого мальчика Колю нашли, спасти заблудших людей и дать им вечную жизнь и избавить их от вечной смерти и осуждения. И вот в той или иной степени мы все испытали свет Христа. По-разному, не как Павел, но мы можем сказать, что озарение пришло, Иисус нас встретил, да, мы прозрели духовно. Я вот про себя могу сказать, я от вас слышал, вы часто говорите, ваше обращение, это был свет, это было прозрение, я увидел. Все верующие, все христиане, они услышали вот этот глаз Духа Святого, глаз Иисуса в своей жизни. Это такой вот духовный опыт, его, может быть, нельзя другим передать, но когда ты его испытал, ты точно знаешь, что это был особенный свет. Это не просто там, ну, я много понял, это было кардинально, как вот ты был мертв, а потом ты воскрес, как будто, ну, как, вот, как свет включился, да, мы иногда говорим, да. И вот этот свет зажегся, это благость к нам Иисуса Христа. Иисус не поразил нас, да, Он спас нас, простил, хотя мы были против Него. Что с этим светом, с этой благодатью, с этой новой жизнью мы будем делать? Что мы будем делать? Есть ли глубокая благодарность? Есть ли желание спросить Господа: «Господи, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать?» Мы должны признать, что зачастую мы как эгоисты, мы хотим знать: «Бог, а что ты для меня сделал, что ты еще сделаешь, Бог, вот здесь вот сделай, вот здесь вот сделай». И нормально, мы маленькие дети, мы нуждаемся, как маленькие дети мы нуждаемся в Боге, в его помощи, конечно, тем более сейчас вот такое время, болезнь, работы нету, и еще, может быть, труднее будет, да, но все-таки надо понять, что это мелочи по сравнению с тем, что Бог хочет сделать, спасти погибшего, да. И вот если у нас вот эта вот уже благодарность, зрелость: «Господи, что повелишь мне делать?» Там не сразу, да, пойдешь туда, в Дамаск, там тебе будет сказано. И важно это желание, а рано или поздно Бог обязательно откроет, что Он хочет, чтобы мы делали. Но в общем, это, конечно, свидетельство, просто оно много, может быть, это свидетельство в разных... по-разному это может быть, но общую цель, конечно, мы знаем, быть свидетелями Иисуса Христа, вот этой любви, этого спасения, потому что самая главная цель Иисуса не спасти этот мир, а спасти людей из этого мира. Этот мир, он как Титаник, все, его не будет Иисус спасать, он хочет спасти людей. И вот это задача церкви, мы здесь временно. Этот мир не переделать, То есть его не спасти, его надо кардинально переделать, и он его переделает. Но сейчас нужно спасти людей, потому что когда это переделывание будет, там верующим лучше не находиться. Это все тяжело, великая скорбь. Ну хорошо, это другая тема. Стих 14, возвращаясь в Деяния, Павел говорит, точнее Иисус говорит Павлу, или тогда он сказал, когда он еще был Савву, да, ну, он сказал это через вот этого благочестивого, уважаемого человека Анани, который тоже верил в Иисуса из Назарета, как в Мессию, и он ему сказал, что Бог избрал тебя, Анания сказал, это пророческое такое было, это была истина, действительно, Бог избрал Савву, тебя, Бог избрал тебя. Это была честь, конечно, для Савла это было незаслуженно, как мы говорили. Спасение – это инициатива Бога. Да, мы здесь видим в этой истории очень четко это. Если бы Иисус не умер за Савла, да, на кресте, если бы не было вот этого вот явления для Савла по дороге в Дамаск, то Савл просто предстал бы на справедливый суд и был бы осужден. И не только потому, что он церковь гнал, а потому, что он, яростно защищая закон, сам его нарушал. Павел дальше в своем служении вот это понял, и он потом это говорил, что никто по закону не живет. Он был осужден, то, что Дух Святой его обличал во времена Стефана. Помните, Стефан проповедовал, да, а Савл и другие, они ожесточались, скрежетали зубами, отвергли вот это свидетельство Духа Святого. Павел был бы осужден за это и многое другое, то, что он шел против Бога, жил по плоти, по сути дела, как он сам там говорит в Ефесянах. И он бы вместе с другими членами Синедриона и с другими израильтянами, которые не повиновались Духу Святого в разные времена, он был бы просто справедливо осужден. Если не вот эта благодать, если не вот эта инициатива Бога, не отдел. То есть мы видим на истории Павла, и Павел хорошо понял, что он был грешник номер один, но Бог явил ему вот эту благодать спасительную. Это инициатива Бога. Не делами закона оправдываемся перед Богом. Никакая плоть. Законом познается грех, Павел дальше будет говорить. Законом не оправдается никто. Никакой там ни Гамалиил, никакой там ревностный учитель Гамалиила или что там, как бы ни было. Ни даже Никодим, да, нужно благодать. Законом познается только грех. Закон говорит, ты или безгрешен, или ты грешен. Но закон, он, если ты грешен, он не помогает тебе стать безгрешным. Понимаете? Он не спасает, он только как рентген. Не отдел, только по благодати. Это незаслуженный дар, слава Богу. Бог избирает, да, мы начали с того, что Бог избрал. Если Бог не изберет, то никто не спасется. Если Бог не изберет, да, то все останутся люди наедине с осуждением от закона. В Иоанна 6:37 мы сегодня читали по плану. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Вот это инициатива Бога, это Бог избирает. Я вот помню, как я в 93-м году, я был атеистом, и вообще никаких у меня симпатий не было к духовным вещам, к христианству. Вот. Но Бог начал во мне работать, и я даже начал читать Новый Завет для того, чтобы раскритиковать христианство лучше, не того, чтобы там мне что-то интересное было, да. Но Бог, вот я сейчас вспоминаю, Бог так работал, Он призывал меня, вот, несмотря на мое ожесточение и глупость, я тоже по дороге шел, как Савл со своей миссией, да, но слава Богу, у Бога инициатива, у Него благодать, у Него другая благая милость, и Бог, я вспоминаю, Он работал в моей жизни, Он как бы тянул меня вот этой нежной любовью, но сильно тянул меня к себе, я это помню, я вот сейчас могу это сказать, описать этот опыт. Это было сильное действие Бога. Оно было яркое, как будто нельзя было его пропустить. Вот я его вспоминаю, как Бог работал. Никогда я еще не уверовал, но Бог работал во мне. Да? Он действительно избрал меня и работал, тянул меня к себе, привлекал. Да? Иисус сказал, когда будет Сын Человеческий вознесен, всех привлеку к себе, да. Мы все верующие можем сказать про этот яркий момент вот этого света, который зажегся. Вот этой, и мы благодарны, что Бог проявил инициативу, что Он избрал нас ко спасению, что Он, как вот Павла, нас избрал, хотя мы заслуживали только наказание. Слава Богу! Слава Богу! Это Божья инициатива. Спасение не отдел. По благодати, да? И здесь потом Анания говорит Павлу, что ты медлишь? Крестись, а мой грех, грехи твои. Что ты медлишь, а мой грехи твои. Ну, немножко необычно, немножко необычно. Ну, раз он избран, как бы, ну все. Но тут не надо было медлить. И надо было еще креститься, а мыть грехи твои. А мой грехи твои. Разве они не омыты были? Ну, на кресте, да? Вроде Павел, как бы, он вроде бы согласился, да? Вот такая вот вещь, да? Мы только что говорили про благодать, про инициативу Божию, про избрание. Но тут получается, как будто есть и часть самого Павла. Понимаете? Видите это вы в тексте? Ты, ну, Бог тебя избрал там возвещать и все такое, да? Но что ты медлишь? А мой грехи твои. Вообще даже, разве можно так Анании было сказать? Иисус омывает грехи, да? А как же, Анания, ты говоришь, а мой грехи твои? Что это такое? Тут среди наших теологов это не прокатит. Анания, как это так, да? Что, как это понять? Мы сейчас вернемся к этому. Ну, давайте продолжать. 17 по 18 стих. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши, выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Исступление. Ну, исступление – это как вот необычный сверхъестественный опыт. Это не просто что-то почувствовал, понял. Это как будто что-то такое вообще, какой-то опыт необъясним с точки зрения физической, как душа, что ли, вышла из тела и что-то такое, да. Экстаз там слово такое. Что-то такое необычное, неестественное, да. Вот такое, да. С ним произошло, когда он был там в храме, молился, и он увидел Иисуса опять. Это описывается, он был в Иерусалиме, то, что здесь описывается в Деяниях, в 9 главе, 26 стихе, это когда Савл пришел в Иерусалим, помните, там сказано, что в Дамаске он уже начал проповедовать, обратился, начал проповедовать, и там в Деяниях говорит, что вот он пришел в Иерусалим, и там, но в Галатах, 1 глава 17-18 стих, там говорит, что на самом деле после Дамаска он на три года пошел в Аравию, а потом пришел в Иерусалим, да, в 9 главе 26 стихе. И из Галата мы опять понимаем, что он там пробыл всего 15 дней, он пробыл в Иерусалиме. Вот. И там в Деяниях тоже, в 30 стихе, 9 главе, мы видим, что там покушались его убить. То есть составляли заговор, чтобы убить этого Павла, который обратился в христианство, и теперь всем доказывает, и никто его не может остановить. Да? Но Бог раскрыл этот заговор через вот это вот видение, с которым Павел увидел, да, в частности. И Павел вовремя смог покинуть Иерусалим и избежал вот этого вот заговора, из-за которого хотели его вот эти другие ревнители закона, так сказать, хотели убить его. Бог его тоже вот так чудным образом спас. Наверное, Иисус и что-то другое ему сказал Павел из своей скромности. Он сегодня говорит, я почти уверен. Но часть этого видения было то, что Павел здесь, тебе надо уходить отсюда. Вот. И Павел покидает Иерусалим. Вот он объясняет, да. Дальше, с 19 по 21 стих. «Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Павел там в этом видении как бы, Господи, им известно, да? То есть он как бы, Павел говорит: Господи, здесь такая хорошая возможность. Я вот раньше гнал, а потом я стал верующим, и им интересно будет узнать, что со мной произошло, при всем том, что вот у меня много знания Ветхого Завета, законы, такая хорошая возможность. Они, зная, что я был, вот заключал, против был христиан, теперь стал христианином, они захотят услышать, да, вот это он говорит там в этом видении Иисусу, Господу. Но Иисус ему говорит: нет, сейчас они не примут этого свидетельства, да, вот замышляется убийство, да, вот, не примут твоего свидетельства, не примут, не примут, не примут твоего свидетельства. Бог все знает. У Бога есть, вот Римлянам 8:29, мы говорим, Божье предузнание. Бог все может знать. Бог может знать даже то, чего не будет, но если бы оно бы пошло, Бог знал бы, какой бы там был результат. Понимаете, Бог, Он абсолютен в своем знании. Бог все знает. И Бог знает, что если там этим проповедовать, они не примут. Вот. Бог совершен в своем знании, Он все может предузнать. В Римлянам 8:29 Божьем предузнании совершенном говорится. В 1 Петра 1:2 говорится предведение, вот Божье предведение совершенное. Вот Бог по своему предведению, Он что-то знает, Он знает какие-то гипотетические ситуации, если Он их сотворит, и Он знает, как там вы отреагируете. И Бог может решить, действовать, создавать эти ситуации или не создавать ситуации. Вот. Он все это знает, и на основании этого предузнания Он начинает действовать, там, избирать, освящать, спасать и так далее. Ну ладно, это тоже отдельная тема. Здесь Иисус говорит ему: иди к язычникам. Есть другая важная миссия. Сюда, в Иерусалим, ты еще вернешься. Сейчас пойди к язычникам. Им важно сейчас проповедовать. Вот. И Павел пошел, мы знаем, потом к язычникам. Его очень успешное было там служение. Это очень важная миссия была. Вообще в Деяниях 9 главе 15 стихе там говорится, что Иисус избрал Савла, чтобы он был свидетелем народу израильскому и всем народам. То есть он был апостол для язычников, но он также был апостол и для израильтян, хотя, конечно, не очень много Павел проводил как христианин время в Иерусалиме. И Павел вот этим, он пытается объяснить, почему я до этого времени в Иерусалиме не очень много появлялся. Потому что Бог мне сказал: здесь не примут, иди к язычникам. Вот и все, он объясняет, да. Дальше мы читаем с 22 по 23. До этого слова слушали его, а за этим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды, бросали пыль в воздух. Вот, до этого слова они слушали, все, а потом подняли крик: истребить такого. В чем дело? Почему после этих слов такая реакция яростная у них получилась? Дело в том, что они считали, что Павел проповедует Евангелие, ну, то, что он им проповедует, язычникам, да, он отменяет закон, он там не призывает их обрезываться, там, новомесячие, там, субботы соблюдать, там, чуть ли не свинину там с ними ест. Для них это было, это все нарушение закона. Как можно не проповедовать закон, не обрезание? Это вообще отступление, это ересь, они считали. И когда он сказал, что вот типа в этом видении Бог через Иисуса послал меня к язычникам, они считали, такого не может быть. Бог никогда не скажет так, чтобы закон там обрезание отменить. Бог никогда так не может сказать. Для них это было все ересь, это все. Такого слушать не надо, и такого надо убить, потому что он подрывает простые, основные, как для них казались, учения Ветхого Завета Моисея, и поэтому они пришли вот в такую религиозную ярость. Все, убить его, еретик, как бы. Не может Бог отменить закон. Ну, не может он отменить. Все, Павел, мы тебя слушать не будем, надо такого казнить. И люди сейчас, в принципе, тоже оскорбляются, когда слышат, что они нарушители закона. Вот это их оскорбило. Люди сейчас тоже оскорбляются, что спасение нельзя заслужить. Они оскорбляются, да. И они будут фанатично защищать свою самоправедность. Да, я, конечно, несовершенный человек, но я стараюсь, я там то-то, то-то, то-то. Да, конечно, я не совершен. Да, у меня есть грехи, но я... Моя чаша добрых дел перевесит. Вот так. И это оскорбляет, когда говоришь, нет, не перевесит. Это оскорбляет людей, и они могут очень сильно против вас начать идти. Не потому, что религия, закон, какие-то хорошие принципы, они плохие. Они-то хорошие, но человек на самом деле, он лукавит, он по ним не живет. Он не живет им, по ним. Вот в чем дело. Там, защищать закон, там, это хорошо. Но ты лицемер, ты его показываешь пальцем, там, говоришь высокоморальные вещи о том, как ты одобряешь, о том, как это важно, но ты-то не живешь. Павел это понял, он писал в Римлянам 2 главе. И вот Иерусалим, он приткнулся, вот израильтяне, которые современники Павла, они приткнулись о камне преткновения, о котором было предсказано, что так произойдет. Да? Так было предсказано. Иисус это предвидел, и Павлу тоже сказал, здесь они тебя не примут, уходи. Да? Почему такое произошло с израильтянами? Они же были религиозные люди, они верили в единого Бога, они, ну, хотели углубляться в эти вещи. Что же с ними произошло? Почему? Павел объясняет, потому что они искали праведность не в вере, а в делах закона. Они искали праведность не в вере, а в делах закона. И вот из-за этого ожесточения в Израиле до сих пор. Не в вере, а в делах закона. Тут две опции у человека. Если вы хотите праведность как дар, тогда Иисус подарит этот дар и спасет вас. Если вторая опция, если вы хотите заслужить, заработать, доказать, показать на своих делах, тогда вы точно споткнетесь и разобьетесь. И вы будете, как вот эти упрямые иудеи в Иерусалиме. И Бог не будет спасать, и благодать не будет действовать. Потому что вы, зачем вам благодать, если вы считаете, что вы сейчас делаете, вам, соответственно, заплатят. Вы хотите справедливости? Ну, вы останетесь справедливости. Только Библия предупреждает, и Моисей предупреждает, и Новый Завет предупреждает. Никто не живет по закону. Никто не удовлетворяет закону Божьему. Закон хорош, но никто, кроме Иисуса Христа, кроме Иисуса, да, никто не живет по этому закону. Поэтому нужно и возможно только спастись как дар по благодати, незаслуженно, через веру. Иудеи, на самом деле, они не верили Моисею. Они тут ратуют за Моисея. Кто ты такой против Моисея? Да, Павел идет. На самом деле, они Моисея-то и не слушали. Потому что Моисей, он говорил о том, что придет Мессия. Он говорил о том, что вот эти вот все, которые были назначены, жертвоприношения Моисеем были назначены, они же свидетельствовали о том, что грех, он по-прежнему есть. И без веры невозможно угодить Богу. Без веры вот в этот дар невозможно. Они, по сути дела, не хотели верить в дар, они просто хотели заслужить и ревностно это защищались. Вот такую вещь понимаем ли мы, да, что спасение, но только по благодати. Заметьте, израильтяне, вот эти вот иудеи, они же были свидетелем, когда Иисус приходил, делал чудеса, воскрешал Лазаря и все такое. Они, конечно, не видели свет, как Савл, но в какой-то степени они больше видели то, чего Савл даже видел. Они видели Иисуса во плоти, все его чудеса, все его слушали, его могли услышать, вопросы задать. Иисус им разъяснял по несколько раз. Вот, там чудеса было, шторм, хлеб, да куча чудес там, которые зашкаливают даже вот это вот чудесное явление Савла. И они все равно не поверили, С 23 по 30 стих. «Между тем они кричали, метали одежды, бросали пыль в воздух. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Вань, закрой. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел сказал: «А я родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться перед священником и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его пред ними». Вот, то есть, а я родился вообще в нем. Я самый, что не сомневаюсь, я самый настоящий римский гражданин, он говорит ему. И тут, конечно, испугался. С римскими гражданами таким жестоким избиением, тем более без суда, ну, не подвергались. Вот. И Павел был спасен от этого римского жестокого бичевания и пытки. И у него появляется возможность в 30 стихе опять говорить Евангелие уже лидером, первосвященником, да, распространять это Евангелие, да. То есть трудно все это идет для Павла, но Божья воля совершается. И вот я в завершение хочу сказать, мы заканчиваем, да. Вернемся теперь опять к избранию Павла. Что ты медлишь? А мой грехи твои. Крещение, да? Что ты медлишь? А мой грехи твои. По поводу крещения я быстренько скажу. Есть крайности, да? Вот нужно не на крайность, не по встречке, не на встречку выезжать и не по тротуару, а по дороге ехать, да? И так же с крещением. Есть одно перебор, где крещение – это вообще все, а есть, где вообще перебор тоже, крещение вообще не нужно. Вот это неправильно, это неправильно. Ну хорошо, что ты медлишь? А мой грехи твои. Что ты медлишь? Ты медлишь. Ты, а мой грехи твои. Видите это в тексте? Посмотрите, да? 16 стих. Смотрите, Бог избрал, как это все понять? Бог избрал, но как будто есть человеческая вот эта часть. Вы видите это в тексте? Как будто есть ответственность, что-то нужно сделать еще Павлу. Да, мы сказали и утвердились, благодать не отдел, но есть какая-то часть, как будто, да, вот в этом тексте. И вот доказательство, что она действительно есть. Деяния 26 глава 19 стих, Павел там описывает перед другими уже людьми тоже то, что произошло с ним по дороге в Дамаск, и он говорит: «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». Я не воспротивился небесному видению. Я не воспротивился. Я не воспротивился. А что, Павел мог воспротивиться? Но по сути, по логике, если он говорит «я не воспротивился», ну, очевидно, такая возможность была, но он не воспротивился. Он не воспротивился. Вот это была его часть, и он крестился. И вот это омытие греха, которое произошло для него на кресте, оно свершилось от вечности через вот эту веру, повиновение Павла. Понятно, что Иисус омывает наш грех. Не само водное крещение, конечно, нет. Но когда мы верим, да, вот это омытие на кресте, крови Иисуса Христа, оно становится для нас эффективно. То, что Иисус сделал на кресте, это надо разбавить веру. Если это не разбавить веру, это не будет эффективно для нас. И вот именно в этом контексте Анания говорит: что ты медлишь? Давай, раз ты веришь, давай, докажи свою веру, крестись. Крещение в то время было, ну все, это, ну, тебя отлучат от синагоги, еретиком прозовут, выгонят, не буду с тобой дружить, общаться, и вообще ноги будут вытирать, могут отнять имущество, и так происходило с верующими в Иерусалиме, в Иудее. То есть сейчас крещение, мы немножко не понимаем, сейчас крещение, оно популярно, все крещенные в детстве, не в детстве, все крестятся, это оно популярно, ничего особенного, никаких негативных последствий от этого ничего нету, это все легко. Тогда это было очень тяжело. Если человек крестился, это, скорее всего, говорило о том, что он действительно знает, что он верит, понимаете? И вот это крещение, оно подразумевает веру Савла. я не воспротивился. У нас только что был пример вот этих израильтян, жителей Иерусалима, которые воспротивились. А что? Благодать может быть явлена, а ей воспротивиться можно. Ну вот, а как объяснить вот этих жителей Иерусалима, которые видели Иисуса, чудеса, воскресения, проповедь апостолов, тоже чудеса, и они воспротивились. Ну и Павел об этом в Римлянам говорит. Бог послал Сына умереть на кресте. Бог все любит и хочет, чтобы все спаслись. Да, 1 Тимофеям 2:4. Бог, что Бог всех любит, это хорошая новость. Иоанна 3:16. Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. То есть не только все, это тема Павла. Это и Петр тоже говорил, они в единстве были. Все. Да? Хочет все спаслись. Желает, все пришли. Бог хочет, Бог желает. Бог хочет, Бог желает, чтобы все спаслись. Дух Святой послан, Дух Святой обличает в грехе, обличает в неверии, Он помогает человеку тоже, кроме вот той истины через Слово Божие, которому человеку надо узнать и уверить. Вот эта вот благодать, работа, благодатная работа, внутренняя, таинственная, мощная работа Духа Святого, оно происходит, оно происходит. И Павел не воспротивился этому. А у нас есть примеры, когда люди воспротивились этому. Я помню, как Бог работал вот в моей жизни. Он влек меня, как я уже говорил. Это было сильное влечение любви. Ну, слов не хватит, как, чтобы описать, насколько это прекрасно и здорово было. Мне вот, я сейчас смотрю назад, ну, просто глупо было бы отказаться, проигнорировать эту любовь. То, что вот в 93-м году, когда Бог работал в моем сердце. Но это возможно было для меня. И я знаю людей, которых Бог влек своей любовью, но они сейчас не с нами. Это, наверное, как вот наши взаимоотношения со Христом, вот духовные вещи, они, это как вот взаимоотношения в Ефесянах, Павел говорит, взаимоотношения в браке. Вот жених, он любит свою невесту, он любит девушку, мужчина любит девушку. Все, девушка счастлива, она видит эту любовь мужчины к ней, да. И потом мужчина делает ей предложение, он предлагает руку и сердце, да, руку и сердце он предлагает. Выходи за меня замуж, да, будь моей женой, давай поженимся, да. У невесты уже есть ощущение и понимание, что ее любят. Но у нее теперь есть свобода сказать «да» или сказать «нет». Некоторые говорят «нет», некоторые говорят «подожди», потом год ждут. Но вот это есть свобода. Но любовь, она все уже вот есть, да, у мужчины к этой девушке. И вот так же любовь Бога, благодать, она уже есть, Бог возлюбил. И Бог делает это предложение. Мы уже можем знать Его любовь потрясающую, можем знать, но у нас есть... Я верю в свободу выбора, воспротивиться или нет. Если мы скажем «да», в этом «да» будет великая ценность. Но есть возможность, к сожалению, вот как эти израильтяне здесь, они говорят опять «да», то есть они говорят «нет», они говорят «нет» Евангелию. Иудеи в Иерусалиме, да, видели Иисуса и все-таки отвергли. У них была благодать, но они выбрали закон, они не поверили. Какое замечательное событие, что Иисус явился Савлу на дороге вот в Дамаск. Какой особенный день для него это был. В таком чудном, великом свете он явился. Мне бы так, да? Мы можем так иногда мечтать. Но Павел говорит во 2 Коринфянам 6:2, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Павел вспоминал вот этот свой день спасения, и он говорил, этот день спасения для каждого сейчас продолжается. Сейчас день спасения, сейчас день спасения. Сейчас был день спасения для этих жителей Иерусалима. И сейчас по-прежнему, вот 10 мая 2020 года, день спасения, когда мы можем услышать, и некоторые слышат, и много услышат вот это призвание любви. Христос зовет к себе, и мы можем ответить и спастись. И иметь вот этот опыт другой, но он такой же будет сильный и яркий для нас. Что ты медлишь? Может быть, Дух Святой говорит. Что ты медлишь? Ты уже слышал, ты уже видел. Свет озарил тебя. Что ты медлишь? Что ты медлишь? Что лучше ты можешь найти? Кто больше тебя будет любить? Кто сможет дать тебе вечную жизнь и жизнь с избытком? Чего ты медлишь? Как можно не доверять своему Создателю, который, по сути дела, как отец, родитель к нам? Он только хочет заботиться и сделать своих детей счастливыми. Что ты медлишь? Что ты медлишь? Что, мир или сатана что-то лучше предлагает? Ну неужели? Ну неужели? Мы же знаем эту историю про змея в саду. Там у них все было хорошо. Он лучше что-то предложил, этот змей, или нет? Стали они более счастливые? Да, чего-то они узнали, но нужно было им это знание. И вот так вот и сейчас. Что ты медлишь? Что ты медлишь? Любовь Христа зовет тебя, как вот, как жених. Он делает предложение тебе. Последуй за мной, последуй за мной. Омой свои грехи. Иисус омыл свои грехи, но вот проявляя эту веру, я разбавляю эту истину о благодати, о искупительной крови Иисуса Христа. И в этом плане это моя часть – поверить. Я спасен по благодати. По-другому спастись нельзя, но мы не должны воспротивиться, а отреагировать верой вот на это призвание, на этот свет Христов, на эту работу Духа Святого в нашей душе. Мы должны отреагировать. Мы должны отреагировать, как Павел это сделал. Бог избирает, Бог избрал, но нужно верить, нужно вот это избрание растворить в веру, иначе это не будет эффективно, это будет величайшей трагедией нашей, если мы воспротивимся небесному видению, тому откровению, которое Бог делает в наших сердцах. Если ты поверишь в Иисуса, то Отец даст тебе Иисуса с Его силой и спасительной благодатью. Бог приведет тебя к этому Иисусу, в которого ты поверил. И такой Иисус, Он обязательно спасет. Но если ты не поверишь в Иисуса, Бог не приведет тебя. Благодать, миссия Иисуса не будет эффективной для тебя. Но если ты поверишь в Иисуса, Бог запустит такую работу, такую силу Духа Святого, что ни глубина, ни высота, ничего потом от этого не отлучить. Но нужно, чтобы была вера. Без этой веры никто не сможет, Отец никого не приведет к Иисусу без этой веры. Никого Он не приведет. Там в Иоанна 6 главе мы об этом говорим. Поэтому слава Богу, что Бог по благодати предлагает нам спасение, жизнь и всю свою силу предлагает. Он предлагает, а нам просто веру надо это принять, как Павел здесь сделал. Не от дел, чтобы никто хвалился. Благодатью вы спасены через веру. Благодатью вы спасены через веру. Ну, слава Богу, то, что Бог пришел в этот мир, как вот Он пришел к Павлу. Слава Богу, слава Богу. Давайте помолимся. Да, вот, выходи пока сюда. Я помолюсь, потом прославим Господа. Господь, мы благодарим Тебя за благодать, за Евангелие, за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы нас спасти. Хотя мы были врагами, чадами гнева. Господь, спасибо. Господь, спасибо, что Ты не судил нас, но пришел спасти. Мы принимаем это спасение с верою, с благодарностью. Это честь для нас, Господь. И мы хотим тоже сказать, Господь, что Ты хочешь? Какова Твоя воля? Что повелишь делать? Используй нас, Господь. Используй Твою церковь. Коснись каждого, кто слушал в Фейсбуке сейчас или потом в записи будет слушать. Пусть Твое Слово распространяется, вот это Слово по всему интернету, по всему миру распространяется, потому что это истина, это спасение, это Твое сердце, это Твоя любовь, это Твоя благость. Это что-то очень-очень ценное и хорошее. Пусть это через вот эти технологии распространяется. Молимся во имя Иисуса Христа и хотим прославить Тебя сейчас, Господь. Аминь.